Пристаня. Один. Сивка все еще прихрамывал, но шагал рядом со мной бодро и бесстрашно. Видимо, он считал, что костюм хорошего мальчика ограждает его от всяких подозрений и опасностей, которые грозят беспризорникам. А кроме того, с ним шел дядя Питвик, крепкий решительный мужчина с пистолетом в кармане. Вчера он уже спас Сивку от беды. Спасет, если надо, и снова. Веселая Сивкина беззаботность заразила и меня. В самом деле, кто мог нам угрожать? Полос, Чпиды, Рио. Но вряд ли они посмеют напасть солнечным утром посреди улицы, где полно людей. Или подкатит полиция и предъявит официальное обвинение, что вчера я напал на двух представителей чрезвычайной педагогической инспекции. Но едва ли те жаловались в полицию. К тому же дело бесспорное. Я спасал ребенка от двух мерзавцев, грозивших ему гибелью. Да и уложил я их не на совсем, а лишь на полчасика. В конце концов, какое бы ни было здесь дурацкое государство, какое бы подлое правительство ни вершило власть, но есть же законы, адвокатура, суд. Тем более, что я гражданин полуострова. Скандал будет международный. Впрочем, никто нас не потревожил, не обидел по дороге. В трех кварталах от кладбища мы сели в фаэтон-автомат. Сивка цвел, как георгин. Признался, что ни разу не ездил внутри автомобиля. А снаружи?
Ха, фиг ли спрашивать. Сзади скакнешь на бампер, уцепишься и газуй. Главное, чтоб клюв не захомутал.
Я понял, что клюв — это полицейский.
Да ведь загреметь можно на ходу.
Ага.
С удовольствием подтвердил Сивка.
«Один раз во!»
Он поддернул широкий рукав, показал на коричневом локте розовый неровный рубец.
«С прошлого года не сходит и не загорает. На всю жизнь клеймуха».
Все же он был дитя пристаней, несмотря на нынешнюю благопристойную внешность. Я подумал, что отца Венедикта ждет немало хлопот. «А меня?» Какой он сейчас, Петька-то? Наверняка обитание на пристанях и для него не прошло бесследно. Пристаня начинались за той набережной, где я прошлой осенью схлопотал вызов на дуэль. Идиотская история. Однако благодаря ей я узнал о Полозе. Интересно, как поживает сейчас эта компания? Вертлявый отставной штабс-капитан Гвальский, граф Угин. Все так же играют в кабачковых аристократов? Или подались в какие-нибудь банды, вроде Рио. Их дворянская мораль тому, наверное, не преграда. А может, угодили за решетку? Едва ли. Уж если Полос на свободе и процветает. Недавний сон о Полозе я старался не вспоминать. Но он сидел во мне крепко, словно это и не сон, а настоящий разговор. А может, и правда? Не сон? Вернее, не совсем сон. Эх, да ну его к черту. Главное теперь Петька. Мы не поехали по той романтической набережной. Сивка показала окольную дорогу безлюдными переулками. Автомат-водитель наконец заскрипел и заругался. Машина не приспособлена для таких колдобистых мостовых. Я сказал, что он не машина, а утиль, и я запишу его номер, чтобы тебя, ржавую канистру, завтра же отправили на переплавку. Канистра оскорбилась, мертво стал на обочине. Я плюнул, и мы с Сивкой вышли. Все равно пристаня были рядом. Переулок привел к кирпичной стене с разломным верхом. В стене была дыра, такая, что я свободно пролез вслед за Сивкой. Сивка стал собранным и деловитым, этаким юным хозяином.
«Не отставайте!»
Всюду виднелись кривые приземистые сараи и фантастические сооружения из разномастных ящиков и гофрированного пластика. Моталось на веревках разноцветное тряпье. Под осевшим железным навесом старик царапал долотом перевернутую лодку. Распрямился, глянул на нас колючее. Ходят, мол, тут всякие нездешние. А потом и спросил.
«Кого ищете, господа туристы?»
Сивка глубоко сунул руки в клетчатые карманы и вдруг негромко, но четко выдал стишок.
«Три копейки, пять рублей, не чихай и не болей. Раз иду на пристаня, значит, дело у меня».
Это был явно здешний пароль. Старик уронил долото, заулыбался черным беззубым ртом.
«Тутошний, что ли? Ух, да это не как Сивка-бурка. И не признать сразу».
Сивка независимо сообщил.
«А это Петькин отец. Ну, того, который пит с котом. Петька думал, что он умер, а он, вот, ищет».
Старик не показал удивления.
«Это хорошо, что отец. Тогда, конечно. Ступайте, ищите. Их, пацанов-то тутошних, сразу не найти, лазают где попало».
«А вы моего Петьку не видели?» — не удержался я.
«Ну как не видел? Позавчерась он со своим зверем ребятишкам представление казал. Не только маленькие глядели, а всякий народ. Сплошной цирк. А вообще-то он, говорят, у китайца живет. Это ведь на том краю. Добираться вам ой сколько».
«Доберемся, дед», — солидно сказал Сивка.
И мы пошли. Вернее, стали пробираться. Среди заборов и землянок, мимо пакгаузов без крыш и вытащенных на сушу развалившихся пароходов и барж. Сквозь ольховые заросли и великанский репейник, в котором ржавели якоря, бочки и упавшие портовые краны. Под разрушенными эстакадами и трубопроводами. Через рельсы, рядом с которыми валялись поломанные вагонетки. Мимо домишек, выстроенных из судовых рубок, товарных вагонов и контейнеров. Всюду шастала замурзанная малышня. Останавливались, разевали рты, глядя на великолепную Сивку и на незнакомого господина.
«Пита с котом не видели?»
— небрежно спрашивал Сивка.
«Не-а.
Вчера видели.
Говорят, он с черной баржи окуней ловит. Для кыса».
«Не, это Петька жмых ловит».
«Ладно, пойдем»,
— снисходительно говорил Сивка мне. Он тут был свой среди своих. Двигался уверенно, убегал вперед, перестал хромать. Иногда вскакивал на рельсы и балки, шел по ним, балансируя, и его клетчатые штаны парусили на ветерке. Когда Сивка убегал далеко, мне делалось не по себе, как мальчишке в чужом квартале с недобрыми жителями. Но в конце концов я освоился. Взрослые обитатели пристаней ни о чем нас не спрашивали, провожали глазами с любопытством, но молча. Похоже, что весть о нас по здешней, невидимой мне связи, уже разнеслась по пристаням, и все знали, кто я и зачем пришел. Дымили у хибар железные печурки. Худые, небрежно одетые тетки возились у них с кастрюлями и сковородками, пахло жареной рыбой. Молодые мужики похмельного вида кучками стояли на поросших сурепкой лужайках. Один спросил вежливо: «Закурить не найдется, сударь?» Я развел руками, не курю, мол. Он сказал покладисто: «Ну ничего, шагайте. Только через пассаж не ходите, мало ли что». Ребят Петькиного и Сивкиного возраста встречалось мало. Видать, были заняты где-то своими делами и промыслами. В колючках паслись клочкастые козы. В тени лежали добродушные псы. Смотрели желтыми глазами и ни разу не гавкнули. Сивка горделиво сообщил:
«Кыс ни капельки не боится собак. Они его боятся. Знают. Чуть что, он сразу по мордам. Когтистой лапой».
«Молодец, кыс. Сивка, а скоро придем?»
«Ага, скоро».
Я, конечно же, думал прежде всего о Петьке. И тем не менее оглядывался с любопытством. Это надо же, чтобы в наш электронный и межпланетный век в большом городе сохранились и жили своей независимой жизнью такие вот пристаня. Конечно, убогость, бедность, безделье, воровство и наверняка все прочие прелести трущоб. Но все же казалось мне, что есть тут какая-то своя романтика и загадочность.
«Это потому, что смотришь со стороны», — ехидно одернул я себя.
«А вот пожил бы здесь,